Светлана Горева, Фил Кедровский. Концерта не будет. Читает Оника. Глава первая. Таинственный незнакомец. Бег за странным видением ведет к приключениям. Из записок сыщика Кедровского. Часы на городской башне рядом с парком глухо пробили полночь. Город Передрягин мирно спал. Его жители даже не догадывались о том, что случилось этой ночью. Местная знаменитость сыщик-бурундук Фил Кедровский будто предчувствовал неладное. Ему не спалось, и он смотрел в окно. Детективное бюро Кедровского располагалось в расщелине дуба, откуда отлично просматривался старый парк. В такую темную, промозглую ночь могло произойти все что угодно. Ярко-желтая, как большая головка хорошего сыра, луна время от времени выходила из-за туч. Капли дождя оставляли разбегающиеся в разные стороны дорожки. Таинственные тени от деревьев и кустарников будоражили воображение сыщика. Неожиданно одна из теней превратилась в фигуру в длинном плаще. Кедровский спрятался за занавеску и на всякий случай протер лапами глаза. Потом снова посмотрел в окно. Зрение не обмануло сыщика. Действительно, кто-то шел по тропинке мимо бюро. Кому понадобилось ходить здесь ночью? И зачем? Загадка. Сыщик перебирал в уме жителей городка, но эта фигура никого не напоминала. Кедровский не отрывал взгляда от медленно бредущего незнакомца. Тот озирался и как будто что-то прятал под плащом. Дождь и мутное стекло мешали рассмотреть все как следует. Необычное поведение незнакомца за окном не давало сыщику покоя. Ведь тот, кому нечего скрывать, так себя не ведет. Вдруг сверкнула молния, а затем раздался оглушающий удар грома. Странный тип резко обернулся. Неужели заметил, что за ним следили? Сыщик отпрянул от окна. Незнакомец помедлил, а потом продолжил путь. Кедровский облегченно вздохнул. Все это выглядело слишком загадочно. Сыщик потер лапы. Давно он ничего не расследовал. Наконец-то ореховая вселенная услышала его. Кажется, наклевывается новенькое дельце. Кедровский мельком посмотрел в угол комнаты, где в корзинке спал его помощник, мышонок Моцарелл. «Будить? Времени нет, надо действовать без промедления». Сыщик открыл входную дверь и на цыпочках вышел наружу.
«Бррр, вот это погода!»
Кедровский запахнул плотнее дождевик, натянул на голову капюшон и пошел за незнакомцем. Если бы тот обернулся, сыщику пришлось бы несладко. К счастью, дождь заглушал шаги и шорохи. Вскоре неизвестные сыщик очутились в странном квартале города. Кедровский поежился. Пару месяцев назад здесь поселились крысы. Они прибыли на корабле из Апулии, области на итальянском каблуке. Нехорошая слава об их делишках быстро разнеслась по округе. Они ловко обчищали карманы туристов, забредавших сюда. А передрягинцы старались обходить старый квартал стороной. Незнакомец резко повернул за кирпичное здание бывшего театра. Сыщик на мгновение задумался. А если это одна из крыс? Или сам главарь банды, головорез Золотой Зуб? Нет никакого желания встречаться с ним. Тем более он обещал отомстить Кедровскому, когда тот спас Моцарелла от крысиных лап в порту Передрягина. Сердце сыщика билось часто-часто. Была не была. Сыщик осторожно заглянул за угол. Пусто? Не может быть. Что это было? Обман зрения? Привидение? Кедровский переводил взгляд с одной стороны улицы на другую, но никакого движения там не обнаружил. Даже листья на деревьях не шевелились. Дождь к тому времени прекратился, а незнакомец растворился, как кусок сахара в стакане с горячим чаем. Сыщик нахмурился и топнул прямо по луже. Опавшие листья, похожие на корабли, пошли ко дну. Холодные брызги окатили Кедровского с ног до головы. Погас последний фонарь. Чернильная темнота, как вата, окутала со всех сторон. Стиснув до боли острые зубы, сыщик бросился обратно в бюро. Глава вторая. Все только начинается. Для трусливого и ёждика брас. Черепашья народная мудрость. Утро выдалось хмурым. Под стать настроению сыщика. Чего нельзя было сказать о его помощнике, который чувствовал себя в полной безопасности в детективном бюро Кедровского. Поэтому прекрасно выспался, несмотря на ночную грозу. Рассказ про ночного незнакомца очень взволновал мышонка, однако лишь только мысль о крысах вызывала в нем приступ паники. Он вспомнил, как прятался от них в трюме корабля по пути из Апулии в Передрягин. «Ты думаешь, это был золотой зуб?» — испуганно спросил Моцарелл и сложил лапки на толстом животе. В глубине души мышонок хотел быть похожим на своего смелого и остроумного шефа. А еще он мечтал о спортивной подтянутой фигуре. Но сыр мышонок любил больше. «Надо это проверить», — задумчиво протянул сыщик. «Даю самый вкусный орех на съедение, что дело нечисто. Пока ты спал, я нашел важного свидетеля, черепаху Джульетту. Вчера она возвращалась поздно из гостей и видела этого типа около новой гостиницы. Он тоже показался ей странным. Поэтому собирайся поживее. Нас ждут великие дела. Но сначала утренняя пробежка. В ореховом теле ореховый дух, а в твоем случае сырный». Мышонок со вздохом натянул спортивный костюм. Вскоре они оказались там, где ночью Кедрович упустил незнакомца. Сыщик достал солнечные очки с микроскопическим встроенным фотоаппаратом и сфотографировал пустую улицу. Осмотр места ничего не дал. Вглубь квартала они предусмотрительно решили не ходить, а повернули в сторону новой гостиницы на площади Четырех Ветров. Ее недавно открыл еж по имени Ежеслав. Небольшая площадь была окружена разноцветными домами с коническими крышами. В ее центре возвышался фонтан, из которого били во все стороны струи кристально чистой воды. Гостиница представляла собой квадратное здание с покатой крышей из терракотовой черепицы и желтыми стенами, вдоль которых благоухали клумбы хризантем. «Колючая гостиница», — гласила вывеска над входом, а чуть ниже мелким косым почерком «Наши цены не колются». Рядом с гостиницей большая афишная тумба пестрела объявлениями. Сыщик обошел ее и на всякий случай сфотографировал каждое из них. Кедровский переводил взгляд с одного объявления на другое и читал вслух. «Так-так, новое шоу в цирке, концерт лягушек. А вот еще знаменитый продюсер Бобер Бакс приглашает всех желающих на прослушивание. Собственные инструменты приветствуются. А здесь что?» «Концерт известного скрипача Гуся Никола Гаганини». Под последним объявлением кто-то приписал «Цены колются». «Обожаю Гаганини», — пропищал мышонок, подпрыгивая, чтобы лучше посмотреть портрет любимца итальянской публики. «Он же гений! Виртуоз! Держу пари, такого исполнения ты еще не слышал. Шеф, нам надо срочно купить билеты». Кедровский предпочитал занятия химией, а музыку любил гораздо меньше, хотя скрипка ему нравилась. Но о том, что знакомство со знаменитым музыкантом случится с минуты на минуту, сыщик не догадывался. Глава 3. Бесценный экземпляр. Чтобы стать настоящим музыкантом, недостаточно купить инструмент, нужно еще и заниматься. Из наблюдений маэстро Гаганини. Неожиданно дверь гостиницы распахнулась, и оттуда с криком «Гагаул!» выбежал маэстро Никола. Он метался, как при пожаре, и не мог остановиться. Следом за ним выскочил хозяин гостиницы, а потом появились некоторые постояльцы. Сыщик надавил на дужки очков. Встроенный фотоаппарат сработал как надо. Теперь осталось дело за малым — успокоить знаменитость. Кедровский сжался, как пружина, подпрыгнул высоко в воздух, сделал кульбит и приземлился прямо на гуся.
«Ой-ой!» — пискнул Моцарел. «Бедный маэстро!»
Гаганини упал на клумбу с белыми хризантемами и притих. «Больше орехов, меньше слов. В чем дело?» «Коротко и ясно», — командовал сыщик. Он достал слегка потрепанную тетрадь, остро заточенный карандаш и приготовился записывать, сидя верхом на гусе.
«Моя скрипка!» — прохрипел Гаганини, не в силах оторвать голову от земли.
«Пардон», — извинился Кедровский и слез с музыканта. «Я забыл представиться. Сыщик Фил Кедровский, а это мой помощник Моцарел».
Мышонок кивнул и вытянулся по струнке, будто перед ним не великий музыкант, а генерал армии.
Гаганини с трудом встал на лапы и поправил измятый костюм. Дело запахло скандалом. Не каждый день так обращаются с мировой знаменитостью. Постояльцы гостиницы взволнованно перешептывались. Хрюкали, мяукали и лопотали по птичьи. Гул нарастал с каждой минутой. В общей суматохе никто не заметил, как объявились журналисты. Телепортер-попугай тут же начал разматывать длинный провод с микрофоном. На мгновение всех ослепила вспышка фотоаппарата.
«Я на съемку согласия не давал! Лапы прочь от звезды!» — заверещал Ежеслав, встав между сыщиком и маэстро.
Хозяин гостиницы имел устрашающий вид. Иголки на голове встали дыбом, и без того большие глаза теперь напоминали кофейные блюдца. На тонкой шее болтался красный платок, а из-под клетчатого твидового пиджака торчал край мятой рубашки. Все замерли. На несколько секунд воцарилась гробовая тишина. Гаганини уже пришел в себя, обвел взглядом присутствующих и спокойно сказал Кедровскому.
«Записывайте. Я, великий скрипач всех времен и зверей, лишился своего гагаграндиозного инструмента — скрипки в этом гагагадком заведении. А попросту говоря, меня агагаграбили».
Журналисты зашуршали блокнотами, попугай просил срочно включить прямой эфир. Ежеслав быстро оценил обстановку. Гостиница находилась на волосок от закрытия. Катастрофа была неизбежна. Ёж позвал своего помощника Харька и велел ему отвлечь журналистов, а сам попытался замять скандал, уговаривая маэстро не давать интервью. Только сыщик радовался новому расследованию. Он нисколько не сомневался, что это дело ему по зубам.
«Я найду вора и верну скрипку», — уверенно заявил Кедровский.
«Гарантируете ли вы мне, что сделаете это за 2 дня?» — уточнил Гаганини. «Столько времени осталось до концерта». «Можешь не сомневаться», — по-свойски обратился к нему Моцарел. Простота в общении выдавала в нем итальянца. «А пока возьми для репетиции скрипку у музыкантов из подземного перехода в паре улиц отсюда».
Гусь даже поперхнулся от возмущения. «Но, за кого вы меня принимаете?» Маэстро выпятил грудь.
«Да знаете ли вы, сколько стоит моя грандиозная скрипка? Она сделана из сосны, которую можно встретить только в горах. Редкая гагагалка долетит до середины этого гагагалактического дерева».
Он рассказал, что далеко-далеко от Передрягина, высоко-высоко в горах, растут чудесные древние сосны. Раз в 100 лет вороны
Охраняющие деревья разрешают срубить одну сосну. Из ее сердцевины мастера делают миниатюрный музыкальный инструмент, не похожий ни на один другой в мире. Именно поэтому маэстро так ценит свою скрипку, сделанную известным музыкантом Вороном Антонио Каривари. Она досталась Гаганине по наследству от отца. Много раз писали про мои концерты в ГГ-газетах. А скоро у меня состоятся ГГ-гастроли в Антарктиде. Никола выпрямил спину и приподнял клюв. Если вы, конечно, найдете мой инструмент. Гусь посмотрел на сыщика. Глубокая складка пролегла через лоб Кедровского. Неожиданно для всех он отодвинул маэстро в сторону и побежал через клумбу к кустам. «Ага, попался!» — крикнул сыщик, смело ныряя в кучу опавших листьев. Внезапность была на его стороне.
«Помогите!» — раздался хрип в ответ.
Глава 4. Неожиданная встреча. «Дело орехами не испортишь!» Мудрый бурундук. Все бросились вслед за Кедровским. Моцарелл юркнул в толпу, прошмыгнул вперед и увидел, как сыщик держит за ухо хомяка внушительных размеров. «Что ты там делал? Подслушивал?» Сыщик навис над дрожащим зверьком, как гора. Кедровский раздул ноздри и заскрипел зубами. «Ну!» — гаркнул он и пронзил хомяка гневным взглядом. Сыщик терпеть не мог, когда его заставляли ждать.
«Я просто прятался здесь!» — всхлипнул грызун. «Ик! От преступника! Ик!»
Он дрожал, как осиновый лист на ветру. Кедровский погрозил хомяку кулаком и спросил. «Откуда про преступника знаешь?»
«Как же не знать!» — усмехнулся грызун, обнажив кривые зубы. «Гаганине так громко разглагольствовал, что, наверное, весь город слышал!»
«Да я...» — начал маэстро и тут же оборвал сам себя. «Погодите-ка! Да это же Жульен!» Он подошел к хомяку, внимательно осмотрел его снизу доверху, а потом обнял одним крылом.
«Точно, Жульен! И как я его сразу не узнал! Мы с ним учились вместе в музыкальном колледже!» — объяснил гусь остальным. — Куда же ты пропал после того, как тебя отчислили из-за изгрызанного фортепиано нашего однокрупника? Маэстро ободряюще похлопал старого приятеля по плечу.
Сыщик присмотрелся к хомяку. Тот все время что-то жевал. Хомяк переминался с лапы на лапу, то и дело одергивая поношенный пиджак. Но тут в разговор вмешался Ежислав. «Опять этот хомяк! Он изгрыз стул в кафе! Пришлось его выгнать!» У хомяка вырвалось из горла рыдание.
«Да, теперь мне негде жить. Я, конечно, не такой виртуоз, как Гаганине, но немного играю и пою на улицах нашего городка. Платят, правда, не очень много, но мне хватает!»
Гаганине покачал головой. «Как-никак когда-то учились вместе!»
«Жизнь слишком несправедлива к бедному Жульену. Пожалуй, я оплачу в гостинице номер для старого приятеля», — сказал маэстро снисходительно.
Ежислав сменил гнев на милость, когда пара новеньких хрустящих купюр перекочевала в его лапы из кошелька Гаганине.
«Теперь другое дело!» — улыбка ежа казалась немного натянутой.
Он поправил шейный платок и пригласил сыщика с помощником, маэстро и хомяка на завтрак.
«Один орех хорошо, а два лучше», — заявил Фил Кедровский
к радости проголодавшегося моцарелла. «Подкрепимся и начнем осмотр места происшествия». Постояльцам гостиницы и журналистам ничего не оставалось, как разойтись. На первом этаже гостиницы располагалось небольшое кафе «Колючий еж». Туда и отправились все вслед за хозяином. Гуся в качестве потерпевшего усадили на самое почетное место в центре большого стола. Справа от него сел сыщик, слева мышонок с хомяком. Ежислав положил рядом с каждым гостем меню и ажурную салфетку. Сыщик втянул носом аромат сдобы, доносившийся с кухни, и ткнул лапой в строку «Ореховый пудинг». Моцарелл заказал сырную тарелку. Для гуся уже готовили его любимый сладкий попкорн. А хомяк ограничился кексом, посыпанным семечками. После завтрака Кедровский обратился ко всем присутствующим. «Пока ведется расследование под подозрением каждый, поэтому никто не должен уезжать из города. Мы не будем терять драгоценное время, сейчас же идем на место преступления». Стройными рядами звери двинулись на второй этаж по широкой лестнице с причудливо украшенными перилами. Замыкал шествие Гаганини, вальяжно переваливающийся с лапы на лапу. «Мы разместили музыканта в лучшем номере с шикарным видом на городскую площадь», — по дороге рассказывал Ежислав. Он уже успел сменить наряд. Твидовый пиджак и брюки уступили место атласному фраку, а на шее вместо красного платка красовался галстук-бабочка. «С большой гагагардеробной для моих костюмов», — подтвердил гусь. После вкусного завтрака он был в прекрасном расположении духа. Ежислав открыл дверь в номер и хотел войти, но Кедровский опередил его. «Стойте!» — возмутился сыщик и топнул лапой.